Дорогие зрители, здравствуйте. В студии Филиппова Валерия, руководитель проекта «Эра». Со мной сегодня в студии глубоко уважаемый Андрей Игоревич Масолович, тот самый знаменитый кибердед, с которым, я так понимаю, наша замечательная аудитория общалась неоднократно. А для меня впервые вот это вот общение.
Я тоже волнуюсь.
Да, я искренне волнуюсь и вместе с тем предвкушаю, потому что беседу, с позволения Андрея Игоревича, хотелось бы построить следующим образом. Я боюсь просить у вас экспертизы, потому что мало ли что вы скажете, но, тем не менее, позадавать вопросы действительно, а что вы думаете о наших задумках, сугубо в IT-составляющей.
Спрашивайте.
Было бы прекрасно. Вот представьте себе, Андрей Игоревич, что группа товарищей решила для того, чтобы народ нашей замечательной страны сейчас взял и по-настоящему воспрял духом, решила взять и дать народу, не только нашему, а, собственно, всех близлежащих стран, включая Китай, сейчас поясню, почему включая Китай, дело с большой буквы, дело, которое способно по-настоящему зажечь и повести, дело аналогичное ГРУ, дело аналогичное ракетостроению, по масштабам своим паритетное с вопросами космоса, а именно стройка дороги Минск-Анадырь.
Так.
Вот такая вот задумка у нас есть. И у нас сейчас, понимая, как подступиться к этой задумке, мы осознаем, что я вот сейчас, с вашего позволения, попытаюсь ввести тезисы. Вот, мы осознаем, что управлять такой таким сложным мегапроектом пространственного развития, не имея новых совершенных инструментов цифровых, мы понимаем, что это невозможно. Мы, более того, имеем версию, что и Госплан в Советском Союзе не заработал, потому что тогда не было достаточного уровня цифровизации, возможно. И мы предполагаем, что сейчас, если мы грамотно и серьезно подойдем к созданию новых информационных технологий, новых инструментов управления, оцифрованных, мы сможем управлять такими серьезными проектами. Вот это тот тезис, который хотелось бы с вами сегодня обсудить, что вы думаете по этому поводу, как к этому подступиться, как вы сказали, вот в рамках подготовки к нашей беседе.
Ну, смотрите, поскольку вы перечислили огромное количество, вроде бы в коротком вступлении, огромное количество слов и тем, в которых я вообще ничего не понимаю, поэтому не знаю, как подступиться, поэтому я буду ориентироваться на то, что понимаю. Первое. Мы живем в некое турбулентное время, когда демократические режимы показывают, и заявленные демократии, тем более там либерализм, показывают свою слабость, а режимы, которые принято называть авторитарными, показывают свою силу. Поэтому победит авторитарный режим. Короче, для того, чтобы выполнить проект, нужно, чтобы у нас был авторитарный режим. Ну, считаем, он и есть. Классно. Вот, при авторитарных режимах все просто. Для того, чтобы построить пирамиду Хеопса, нужна воля фараона. Фараон сказал, пирамида Хеопса будет. Если для фараона это не первый приоритет, ну что будет? Появится министерство, госпирамида, там, госкорпорация, главная пирамида, появится там, в Чечне южная пирамида, вот, появится министерство, нанопирамида появится, вот, появится Сколковская пирамида, вот, появится котлован первой пирамиды, причем в него там довольно много денег вбухают, потом придет прокуратура, появится новая пирамида, потому что старую попилили. Вот, пирамида за окном не появится. Первое, если есть воля фараона, дальше разговаривать можно. Если воли фараона нету, ничего у вас не получится. Ну, то есть, если он лично не считает себя вовлеченным. Не обязательно. Там главный фараон, достаточно какого-нибудь фараона регионального. Регионального фараончика. Вот, или нескольких, чтобы они это считали. Первое, то есть, такого рода проекты должны быть в приоритете. А второе, опыт показывает, что такие проекты получаются... Это мы пока совсем не про IT, и вообще вся тема почти вся не про IT. Вот. Второе, я сейчас вижу, что глобальные проекты получаются в двух случаях. Если их заливают деньгами, ну просто любую проблему заливают деньгами. Ну как, Крымский мост, мы сделаем за 2 года за 200 миллионов, да вы что, офигели, мы лучше сделаем за 2,5, но за 5 миллиардов. Все, выбрали второй вариант и правильно сделали. потому что мост точно будет построен, его сколько ни бомби, его будут ремонтировать. То есть, когда денег больше, чем надо для проекта, с проектом все будет в порядке.
Финансовая избыточность.
Да. Ну, мягко говоря, финансовая избыточность. Вот это один путь. Либо второй путь для этого проекта – отменить счетную палату. Сделал – молодец, за деньги не спросим. Не чудесно. Сделал – секир башка, за деньги не спросим.
Чудесно.
Вот. Китайцы, ну вот почему, теперь немножко пройти. Если в мире одновременно исчезнут запрещенные в России Facebook, запрещенные в России Instagram, там Twitter, служба знакомств Tinder, Bloomberg, Reuters, CNN, там карта Visa, карта MasterCard, 1,5 миллиарда человек на планете этого не заметят. У них есть WeChat. Это китайская программа, которая все перечисленное заменяет. WeChat сделала одна маленькая группа, точнее, они сделали сначала MVP, действующую версию, потом она довольно быстро взлетела, и когда стало понятно, что эти ребята могут набрать там сначала 1 миллион, а потом 100 миллионов подписчиков.
Они по заказу китайского правительства делали?
Нет, они начали сами, но буквально через год, когда они... Вот именно вот в этом фишка, что нельзя давать госкорпорации что-нибудь серьезное, новое, нельзя. Вот, они начали сами, но когда стало понятно, что у них получается, их пригласили и сказали, вот давайте мы вас впишем строчкой в 5-летний план. Там будет цифра, сколько вам надо, вот сколько скажете, и она будет. Но это 5-летний план. Либо в конце это все сделано, и мы с вас за цифру не спросим. Либо это не сделано, ну тогда в китайских реалиях понимаете, что это секирбашка. Ребята согласились, и через 5 лет появился WeChat, который полмира занял.
Нас то 5 есть, лет вполне устраивает.
Вот, то есть без счетной палаты.
Да-да-да, вот. Это ключевые условия, я понимаю.
Да, не, причем именно вот, чтобы это было правдой, ну, скажем, весь арабский мир на таком построен, то есть собирают свои миры там. Нужно за 3 миллиарда построить дорогу, все, и он понимает, что если он сказал, я там за год за 3 миллиарда построить отсюда до сюда. Если какой-то мир говорит, я это сделаю, то через год... Если дороги не будет, то и его не будет.
А я и не шучу, конечно, проект «Целевой вот. Подход», он очевидно
вот, теперь
в приоритете.
Вечно больная тема госкорпорации. В жизни США был период, там, американцы его стыдливо оценивают в 8 лет, а реально в 13, когда им сказали, что, ребята, у вас уже сильно устаревают ваши эти самые шаттлы, и людей на них возить уже нельзя. Нового ничего нет, и придумать вы не можете. И 8 лет, недавно, сосед, недавно до Маска, до этого SpaceX, американцы сидели без космоса, в космос возил только наш Союз. Вот, космонавтов, людей в космос можно было,
ну, я понимаю,
можно
да,
было доставить только советскими старыми технологиями, потому что все эти продвинутые американские технологии, значит, оказались фигой. Почему? Потому что у них была госкорпорация НАСА, которая сама себе ставила задачи, сама выделяла деньги, сама их осваивала, сама объясняла, почему в срок не получилось, сама просила новое и сама...
Может, все-таки это у меня снесло монополия, нет?
Нет.
Именно
нет,
гос
нет.
Здесь критично, да?
Нет, госкорпорация перестанет быть госкорпорацией, как только вы избавитесь от монополии и сделаете, ну, как было в советское время, например, соревнования авиаконструкторов. В этот момент... Все участники станут вменяемыми. Если здесь вот Яко, здесь Ил, вот, а здесь там Сухой, то любой грамотный человек с улицы понимает, что кто-то его подхватит. Вот, то есть ему достаточно сделать грамотный доклад на конференции или даже написать грамотную статью, и к нему сами придут и пригласят. Вот, если у вас монополия, этого не будет. Так вот, и как только американцы догадались, что... Госкорпорация не должна быть госкорпорацией, госструктура должна быть госзаказчиком. Как только НАСА перестала придумывать корабли, просто сказала, нам нужно доставить человека.
Да, придумайте, да.
Неважно как, платим 90 миллионов за то, чтобы человек отсюда оказался вон там, и плюс еще 600 миллионов на начальные эти. Ну, если у вас получается, мы вам покроем начальные расходы на 600 миллионов. Еще все, и выиграл маленький Илон Маск. То есть сразу образовалась маленькая, так, на тот момент совсем маленькая SpaceX, которая стала соревноваться там, с огромным Боингом, и в итоге в чистую победила. И в это время, в Советском, вернее, извините, даже не в Советском Союзе, в России, в современной одновременно с Илоном Маском, возникла идея создания госкорпорации. И два умных человека костьми вложились, чтобы этого не было. Один был Степашин, руководитель счетной палаты, который, вы что, офигели? каких госкорпораций она сама себе будет выделять деньги, сама их тратить, осваивать, сама объяснять, почему вовремя не получилось, сама сдвигать сроки, сама там, просить новые деньги. Я как счетная палата ничего с этим сделать не смогу. На моих глазах будет попил бабла, и ничего более. Второй грамотный, супер умный человек был Рогозин, который сказал, что госкорпорации делать ни в коем случае нельзя, особенно в космической сфере. Роскосмос точно нельзя делать. Его не послушал, он сказал, ну, раз не хотите, ну, тогда возглавлю. Вот это дело возглавил. И, собственно, мы сейчас на этом нарываемся. То есть госкорпорация – это хорошая штука, когда у нее есть задача наладить и поддерживать какое-нибудь массовое производство, но не разрабатывать новое. Ну, единственное исключение, я, честно, просто не в теме, это Росатом, который как госкорпорация, тем не менее, что-то новое сделать умудряется. То, что происходит с Ростелекомом, ну, на моих глазах были десятки проектов, которые загроблены просто потому, что крупный игрок сказал, я сам все сделаю, дайте мне много-много денег, и пошел осваивать. Вот вместо того, чтобы подбирать. То есть нельзя давать деньги маленьким, нельзя давать тем более деньги крупным, надо давать деньги тем, у кого получается.
То есть первый шажок, получается.
Да. То есть первый шажок до так называемого MVP фирма должна делать сама, но после того, как видно, что у нее получается, вот ей надо давать поддержку и просто ставить сроки. Причем именно не... И еще я сам дважды с крупными организациями государственными нарывался на то, что ей еще надо давать тех требований, а не ОКР. Ну, опытно-консультантские работы в таких случаях затевать нельзя. Именно сам формат вредный. Потому что на старте в госкорпорации, в которой надо написать вот столько нормативки ТЗ, это вот, вот столько в этой нормативке, его напишет там свободный, свободный прапорщик. Вот это будет полная фигня, как в этот момент эту задачу представлял этот прапорщик. Причем даже если на это выделить там миллиард, все равно не спасет, миллиард попилят, а напишут, что
прапорщик.
Миллиард выделили, ох, классно, а что надо? А надо 50 страниц текста, все, пошли пилить, 50 страниц текста в конце напишем. Вот, то есть надо делать тех требования. То есть сейчас мы у вас покупаем первую версию вот вашу, пусть она там почти ничего не умеет, и каждые 3 месяца будем вам выгружать тех требований, что в ней допиливать. Вот таким образом продукт мирового класса сделать можно.
Позвольте, вот. Я проверю нашу гипотезу вот в соответствии с теми параметрами, которые вы обозначили.
Так.
Наш проект «Онтосеть», консорциум «Онтосеть», мы не предполагаем привязку сейчас к счетной палате во всех ее смыслах, в том числе с точки зрения государственного финансирования. Мы предполагаем создание технологии с помощью маленькой команды, которая получает финансирование за счет создания коллективного заказчика, тех, кому, собственно, нужна информационная безопасность, тем, кому нужны оптимизированные информационные продукты, тем, кто устал зависеть от обновлений, тех, кого губят агрегаторы. То есть мы создаем коллективного заказчика, сейчас очень вдумчиво подходим к выбору тех, вплоть до квотирования, к выбору тех компаний, которые составят нам коллективного заказчика. Раз. Два. В рамках нашей малюсенькой, но все-таки консорциума, предполагается соревнование команд разработчиков, несмотря на то, что мы предполагаем приглашать эксклюзивных людей, называя вещи своими именами, потому что это системное программирование, это очень действительно по крупицам, насколько у нас есть понимание, такие люди, собственно, по стране и по миру. Но, тем не менее, мы планируем вводить принцип соревновательности, у нас параллель будут работать 2 команды. Далее, берите тех, кто может, вы сказали. У нас есть доказательная практика. Та технология, которую мы создаем, уже дважды реализовывалась в нашей стране. Она реализовывалась в 80-х годах в формате телемонитора ОЭП, который создавал сын того самого Китова, который будет являться нашим, собственно, научным здесь руководителем. И далее в 90-х годах была создана операционная система «Байконур», который создавал и руководил Андрей Николаевич Чесноков, известный вам, да, наш главный конструктор нашего проекта. доказать на практике по этому проекту. Нам всем известно, что работал Аэрофлот, работало очень много организаций, и только несчастное стечение обстоятельств помешало этому проекту спасти мир, скажем так. То есть доказательная практика у нас есть. Далее, мы планируем финансовый план, который не далее, как сегодня я окончательно завершила, ввести туда ту самую избыточность финансовую, для того, чтобы мы, формируя, с одной стороны, занимаясь, собственно, системным программированием, мы погрузили это системное программирование в подушку, счастливую рубашку культуры. Культуры производства, в рамках которой мы наших программистов будем носить на руках. Ну, а если серьезно, то создавать вокруг них, во-первых, серьезно носить на руках, а во-вторых, создавать целую структуру образовательную, поддерживающую, рекреационную, не побоюсь такой формулировки, в привязке, в общении с ведущими, в сотрудничестве с ведущими вузами страны, с одной стороны, чтобы нам растили того самого коллективного заказчика, а с другой стороны, для того, чтобы вот максимально расходилась, вот, собственно говоря, вот эта информация о нашей IT-информационной культуре, новой культуре потребления и производства информационных продуктов. И все это в рамках декларируемой, записанной воли фараона в части стратегии научно-технологического развития и указа о критических и сквозных технологиях.
Но сейчас еще раз, он должен знать лично о существовании этого проекта и там, лично продемонстрировать вовлеченность, что, блин. Это правда надо.
Вот правда надо. Ну, правда надо.
Давайте примерчик приведу.
Да, вот спасибо. Я, в принципе, я вот. Доложила. Да. Что скажете?
Нет.
Все. Мы прошли по вашим 5 пунктам.
Ага. Ну, то, что их 5 образовалось, их у меня не 5, я просто говорил, что в голову приходит. Но насчет уточнения, насчет воли фараона. Значит, мы только что сейчас с Игорем здесь писали эфир, ну, сейчас 105 лет военной связи, и я приводил пример, что в первый день войны, в первые дни войны выяснилось, что у нас швах с военной связью, и когда это померили, выяснилось, что обеспеченность военной связи составляет 35%. Вот Сталин собрал совещание через месяц, выгнал, послушал генерала, который ему отчитался, сказал, что его это не устраивает, выгнал, вот взял маршала, этого самого министра связи, вот и назначил его начальником военной связи армии. Угу. Вот, его звали Иван Пересыпкин. Угу. И человек, который, ну, ему на тот момент было 37, во-первых, угу. Вот он был полковник, через 2 года он был уже маршал, угу. То есть он за 2 года прошел генерал-лейтенант, генерал-полковник. Вот за 2,5 года он сделал 1000 новых частей, сделал школу, сделал, ну, то есть он все сделал, но почему? Вот, он был не просто министр связи до этого, а восьмой министр связи, а 7 его предшественников расстреляли. Поэтому он очень старался. Вот я не к тому, что здесь надо расстреливать, я к тому, что воля фараона – это когда есть, когда Сталин сказал, и все понимают, что он про это не забудет, что со связью надо навести порядок. Вот. А если не наведешь, там не отчитаешься, что деньги освоены, а что-то там пошло не так. Вот. Вот если такого как бы осознанного внутреннего контроля не будет, одна из частей воли фараона – это не то, что там большой начальник должен периодически туда заглядывать, а просто все, кто это делает, должны понимать, что задача идет под настоящим контролем, и там не объяснишь, если у тебя что-то не заработало. Ну, как с ядерной бомбой.
Ну, вот стратегия Вичата, вы же ее хорошо знаете, да?
Да.
А не затруднит вас поделиться, вот действительно, как они, то есть, когда
прям
они были
по шагам,
маленькой
кстати,
команды,
можем потом, ну, это просто лучше без импровизухи, я там чуть-чуть загляну, я ее давайте. Помню, я ее изучал, можно потом просто сделать отдельный эфир, как делаются успешные проекты.
Как бы здорово это было.
Вот, можно просто взять штуки 3-4 и показать, как сегодня маленькая команда может там взлететь в небеса, не будучи американской, то есть без этих самых, без напечатанных денег, а просто компания с улиц, там в России, в Китае, там в Индии, ну, в разных местах,
потому
как
что
можно
нам
сейчас
бы
сделать мировой
бы...
продукт.
Нам бы очень хотелось бы, с вашего позволения и с вашей помощью, вот действительно, если есть заинтересованность, то, что мы сейчас наваяли, то есть у нас все, проект запущен, у нас не дали, как в эту пятницу, создан тот самый консорциум «Антасеть». У нас сформировано, собственно говоря, все, что должно быть сформировано. Я готова вас ознакомить в той части, в которой вам интересно, с этим проектом, потому что мы позиционируем, что это все-таки проект, пункт 2, отменить счетную палату, некоммерческий. Некоммерческий совершенно однозначно. Мы позиционируем, вот почему я начала с эры, вот с того самого перехода к светлому будущему, потому что тот кризис сложности, тот кризис управления, тот кризис волатильности, который есть сейчас в мире, мы понимаем, что без системы управления его не решить.
Тут придется еще. Да, сейчас следующие 5 пунктов.
Давайте.
Пункт первый.
Есть.
Ну, два века назад говорили слово кибернетика, потом стали говорить там АСУ, АСУ-ТП, там всякие, вот система управления, кибернетическое управление. Сейчас говорят искусственный интеллект там и прочее. Но сделайте простой эксперимент.
Да?
Просто вбейте два вроде почти похожих фразы «лучшее применение искусственного интеллекта». У вас выскочит, супер. Искусственный интеллект там нам улучшит возможности тела, улучшит возможности мозга, улучшит возможность коммуникации, там, управления, решения задач, там какие-нибудь эти самые заменители человека, всякие интеллектуальные помощники, ассистенты, то есть все супер-супер. Вот, применение. А теперь введите лучшее приложение искусственного интеллекта. Он скажет, о, топ-10 приложений искусственного интеллекта. Сформатировать табличку, распознать чек, обработать видео, это самое, перевести там, из фото сделать видео там и подготовить презентацию. То есть сугубо конкретная, понятная ремесленная задача, то, что мы называем, хотите кибернетикой, хотите там каким-то современным управлением, вот, или искусственным интеллектом, или там машин-лёрнингом, можно разные буквы. В слова собирать, вот, это на самом деле классное решение ремесленных задач.
Угу.
Задача управления как управление, то есть они не делают мир лучше, потому что они не знают, что такое лучший мир.
Да.
Вот пример, который, то есть первое, в любой, автоматизация бардака, бардак не устраняет, а автоматизирует. То есть лучше мир не делает. То есть все новые технологии, не надо на них надеяться. Мир станет лучше, если мы поймем, что надо делать, чтобы мир стал лучше. А все перечисленные технологии используем как инструмент, не более. Он сам ничего не соптимизирует. Это первое. Второе. Скептически отношусь. То есть мы должны понять, как ставить задачи, как мир делать лучше, а все наработки использовать как инструмент.
Да.
Вот. Второе, уже стыдно, этот пример стоил один раз приводил, но он того стоит. Значит, так получилось, я был в Катаре, когда там был чемпионат мира по футболу, и они были центром мира, очень гордились и очень пытались показать, что они теперь такая современная страна, а не там шайка народца, который прогнал англичан на освободившиеся деньги из-под продажи нефти, сами разбогатели. Вот. И в частности, они хвастались, что они развивают искусственный интеллект. И в частности, они приводили пример с искусственным интеллектом для всяких ассистентов. И сказали, что например, они делают ассистента юридического. Кстати, могу сказать, одна из самых простых задач для искусственного интеллекта – это искусственный юрист, потому что сотни, тысячи понятных ситуаций, описанных, тысячи шаблонов документов хороших, тысячи размеченных документов, судебная практика, она вся расписана, но у них не получается выпустить этого ассистента на люди. Почему? Они стали осовременивать свой уголовный кодекс, древний, этот самый, средневековый, шариатский, с тем, чтобы он походил на европейский, и, в частности, ввели в него статьи о покушении на женщину. То есть появилась уголовная ответственность за покушение на женщину. Раньше не было. Просто в уголовном праве как-то до этого...
А покушение на женщину – это что? Это покушение на любовь или похищение?
Просто...
Мне как женщине заинтересовало, о чем речь идет.
Я вам скажу, чем кончилось, а потом посмотрим, попытаемся понять, с чего начиналось. Чем кончилось? Выяснилось, что они не могут настроить этот самый искусственный интеллект, задать ему правила, как делать правоприменение по статьям о покушении на женщину. Почему? Потому что по духу некоторых стран и, соответственно, по букве их законов, статьи о покушении на женщину относятся к статьям о покушении на домашнее имущество, вот, а в других странах покушение на домашний скот.
Не выстроена антология.
Вот. Вот видите, пока мы не разберемся, женщину все-таки трактовать как домашнее имущество, домашний скот, у нас ничего не получится. Вот. Тем более, то есть, тем более, когда вы говорите там в рамках мира делать планету лучше не сделаешь. Я много лет, во-первых, видел, как, ну, больше 10 лет, по-моему, сейчас уже 13, идет международная конференция, Гармиш, так называемая, вот по кибербезопасности. Я видел, что в мире нету, ну, нельзя даже сделать определение киберпространства. У американцев оно свое, у нас оно свое. И у каждого есть логика, почему наше лучше. Мне, кстати, по некоторым параметрам американское больше нравится, оно там более продумано. Вот, и точно так же уже много лет ничем не кончается, нету международной практики и даже международного мониторинга по педофилии. Просто потому, что в разных странах вот, совершеннолетие разное и отношение к многоженству, одноженству разное. То есть международного параметра, о чем мы ловим, нету. Это в каждой стране свое. Соответственно, что такое хорошо, что такое плохо, тоже. Ну, например, интернет – это неотъемлемое право. Относится к числу базовых прав человека или не относится? Ну, право на доступ к интернету.
Право на доступ к информации?
К интернету.
А интернет – это что такое?
Ну, это всемирная сеть. Ну, допустим, на доступ к информации посредством современных средств телекоммуникации.
Ну, я как русская считаю, что нет.
Ну, правильно не является, потому что когда нас родили, создали там из обезьянок, не было интернета.
Вот, интернет мы сами логика, но тем не менее.
Придумали, ну, то есть базовые, то есть нашими базовыми правами можно.
То есть это не право на жизнь, вы имеете в виду, да?
Да, право на жизнь, ну, нас сразу там надо жить, нам надо есть там, нам надо, не знаю, размножаться, в общем, а интернет уже привнесенный. Короче, нам надо разобраться самими собой. Вы это так хорошо, нежненько обозвали антологиями. На самом деле, там, чтобы антологии рисовать, надо хотя бы в базовых определениях разобраться.
Знаете, позвольте, вот, я еще раз представлюсь, с вашего позволения.
Да.
Потому что это, возможно, переведет нашу беседу на какой-то следующий уровень. В миру, кроме, собственно, руководства проектом «Эра», я руководитель комитета по институциализации идеологии клуба политологов «Сфера».
Вау, супер.
И более того, вот члены нашего клуба, например, София Езерская, да, вот были на ваших лекциях. Вот, собственно, я счастлива сегодня общаться с вами. Я всем уже похвалилась из нашего замечательного клуба. Наш клуб специализируется как раз на антологии. То есть мы своей задачей поставили вывести идеологию из того прокрустого ложа, в которое ее затащили, разумеется, конспирологи, всякие нехорошие люди, где идеология трактуется как набор тезисов, набор интересов, набор ценностей, хорошо, там, служащих интересам класса какого-то или так далее, да? То есть из некого, возможно, случайного набора ценностей, я так максимально просто скажу, мы переводим идеологию в науку, полноценную науку о влиянии идей на общество, где функция этой науки мы вывели в философском идеологическом подходе как влияние, обеспечение, критериального обеспечения всех сфер страны, извините за невольную тавтологию, и где конкретными прикладными механизмами, вытекающими из этой науки, уже сформулированными, имеющими доказательную практику, занесенными, зафиксированными в качестве результата интеллектуальной деятельности, являются. Первое. Цивилизационно-ценностная аналитика. Ну, в принципе, этого достаточно сейчас. Эволюционно-ценностная аналитика, она позволяет из любого текста взять, вытащить идеи и ценности и сравнить их с предварительно вычисленными, вот в этом самом философском методе диалектической дедукции, целями и ценностями нашей страны, других стран. А да, что такое хорошо и что такое плохо, очень сильно отличается. Мы же с вами понимаем, что наполнение...
И где-то, погодите... Где-то эти идеи и ценности, например, для России сформулированы.
Да.
Где?
Не на правах рекламы. Клуб политологов «Сферы» будет.
Классно. Да. Люблю клубы, но На бумагу это где-то положено?
Да, на бумагу.
Это где-то зафиксировано или это хотелки клуба? Или
Не-не-не-не. На бумагу это положено. Мы, когда я говорила про большую доказательную практику, мы сейчас провели уже порядка 300, немного в масштабах нашей страны, но почему мы, собственно говоря, такое деятельное участие, не будучи айтишниками совсем, как вы понимаете, принимаем вот в этом проекте «Антисети», потому что мы пришли в Институт искусственного интеллекта МГУ, Константин Вячеславович Воронцов, он, я думаю, вы его тоже хорошо знаете, да?
Да.
Здравствуйте, Константин Вячеславович. Именно вот, собственно говоря, с той просьбой, что у нас есть совершенно конкретный метод, который позволяет формировать антиобъекты, но не в инженерном подходе, не в том понимании, в котором айтишники понимают, а путем конструирования из законов бытия, я вот так сейчас максимально расплывчато скажу, с вашего позволения, хотя зачем, если можно сказать точно, из единства борьбы и противоположности того закона, который является основой респектабельной для всех диалектики. У нас есть механизмы, которые позволяют завести в алгоритмы вот это конструирование. Мы пришли к Францову, мы дружим с Константином Вячеславовичем, и в частности вот запустили вот эту вот работу. Так и, собственно, к чему вещаю-то? Я как раз и вещаю к тому, что вот это вот к вопросам управления, что одна из целей нашего консорциума – это создание собственного механизма онтологизации на стыке инженерного и философско-методологического подхода, то есть онтологизация не путем связывания, собственно, имеющихся сущностей, а путем их еще и привязки к тем самым идеям и ценностям, которые будут размещены в приложении к нашему эфиру, идеям и ценностям, которые сформулированы в диалектическом подходе. И тогда мы предполагаем, что мы в бездушную технологию, ой, сейчас скажу страшную вещь, но тем не менее, что мы туда действительно привнесем, не буду говорить слово «душу», это частное человеческое понятие, но на дух мы рассчитываем.
Ну, смотрите, я услышал две несделанных вещи. Первое, это значит, все-таки где-то должны быть положены на бумагу идеи, цели, смыслы там.
Есть.
Внятно описаны, прям вот что. Россия – это вот это.
Россия – страна, цивилизация, культурно-духовного типа, с иерархичной системой ценностей, в приоритете всеобщего над частным.
Ну,
и чертежик есть.
Да-да-да. Ну, там, если дойти до онтологии, она должна, собственно, онтология
она
гораздо более развернута. А как мы относимся к многодетности,
да,
а как мы относимся
к
тому всему? То есть на каждый вопрос там должен быть ответ.
Это 200 раз. Страниц. Идея
ой,
страны.
Супер.
Вот все.
Прямо будет. Они есть.
Да.
Офигеть, что-то я отстал. Надо приложение положить к этому эфиру.
Приложение
я первый,
к эфиру будет
первый, кто прочитает.
Идея,
что
да,
я не верил, что где-то это есть.
Есть.
Супер. И кто-то, кроме вас, этого поддерживает.
Кто-то, кроме нас, это не просто поддерживает. Вы же знаете, что сейчас в стране... Ну, это вообще очень интересные процессы. Вы слушали и про 809-й указ.
Ну, я слушал, но это как бы... Поскольку я не погружен, то не...
Статья 26 809-го указа, в параллель с которой мы создавали нашу технологию, звучит следующим образом, что необходимо реализовать оценку проектов программ мероприятий на предмет соответствия традиционным духовно-нравственным ценностям народа России. Точка. Как это делать, пока знаем в стране только, я настаиваю, мы. И мы
но
это реализуем.
Инструмента с кнопкой нету, который вот по статье скажет, что вот в этой статье там что-то не так.
Нет,
или в этом документе.
Для этого должна сидеть группа экспертов, которая тратит, делюсь своим горем, на экспертизу книги, ну вот, предположим, 150 листов, тратит не меньше недели. Книги. Понимаете, насколько нам вот просто горит для того, чтобы масштабировать по-настоящему технологию?
Нет, но,
мы здесь без этого вообще
не надо было даже меня убеждать. Я понимаю, насколько это серьезно.
Я горе свое кричу.
Это действительно горе. Если действительно есть положенная, тем более на 200 страниц, антология там, смыслов России, то... технология проверки каждого, экспертизы каждого текста, особенно там учебников, особенно какой-нибудь детских книжек или там истории, это супер важно, и ее супер важно автоматизировать, но, значит, высказываю некоторые там. Теперь, видите, уже весь разговор пытался избегать вообще всяких упоминаний компьютеров, там, электроники, я пытался по смыслу понять, как к этому вообще подступиться. Вот, теперь технические вещи. высказываю большие сомнения в этой выполнимости. Почему? Угу. Можно это автоматизировать, если настроить на очень большом корпусе размеченных текстов, настроить нейросеть. Она начнет узнавать, это про любовь, это плохо, это там про... Вот это хорошо, это плохо, это нам не соответствует, это там да. Протаскивает какие-нибудь чужие нарративы. Вот, но для этого корпуса текста должны мериться миллионами. То есть, а сейчас в мире нету данных, размеченных под российскую систему ценностей. Угу. Вот что дяди, там дядя с тетей хорошо, а дядя с дядей плохо. Вот. А под западную есть. И, соответственно, они эту задачу сейчас легко решат. Подойдет им вот этот текст или этот видео, или даже эта речь, или не подойдет. Вот, у них такая система настроена и есть. У нас, чтобы ее сделать, надо миллионы, да, надо миллионы текстов разметить. Потому что на сырых данных учить нельзя. Ну, просто предъявить нейронной сети, что вот есть такой текст. Нельзя. Ей надо сначала объяснить.
Надо обеспечить связку это... между цифровой средой и реальностью, правильно?
Нет, смотрите, как это делается.
Да? У нас в команде высококвалифицированные айтишники, к которым я не отношусь. То есть не пугайтесь, пожалуйста, моих вопросов. Я здесь, вот, собственно, онтологист называюсь.
Ну, упрощенно говоря, вот вы, наверное, видели, как нейросеть классно там. По словам рисует картинку. Она рисует там православный корабль, она рисует там, не знаю, красивую девушку на берегу, а вот рядом тигр, а вот чтобы была блондинка, и она делает вот так. Угу. Вот, как это делается? Это был миллион фотографий, на каждой из которых. Вот, сидел индус и говорил, качество хорошее, на фото девушка, она блондинка, руки у нее длинные, здесь вот это интересно, платье у нее белое. Ну, то есть он сидел и размечал.
Размечал.
Неразмеченные данные, ну, сырые, на них повесишься. То есть обучить угу. чему-то хорошему нельзя. Вот, размеченных данных, ну, и, соответственно, применительно к там, угу. смыслам, житейским смыслам России, ну, представьте, насколько сложнее разметка. Что вот это плохо, вот это нам чуждо. Вот здесь он намекает, вот здесь еще, ну, а там же еще ирония, сарказм, намеки, ну, в тексте. Короче, инструментарий. Нейронные сети, даже в той модели, которая сейчас принята, с этой задачей великолепно справятся. Сама задача угу. ничего хитрого не представляет, но для них сейчас нету данных, размеченных россиянами под Россию. Вот. Все мировые данные размечены индусами, ну, упрощенно говоря, индусами под...
конкретной задачей.
Под англосаксов, угу. точнее, под их философию. Угу. Вот. Значит, вот это вот главное. Дальше. Как только мы разберемся со смыслами и дальше опять вернемся к задачам оптимизации, ну, предположим, все, мы со смыслами разобрались, мы знаем, что такое хорошо, что такое плохо, можем ставить цели. Даже, угу. может быть, правильно ставить цели. Вот, тогда вернемся к доказательной практике. Первое, угу. слово «кибернетика» было предложено 200 лет назад одним из основателей электротехники. Изначально слово «кибернетика» означало идеальное управление государством на основе науки, чтобы всем было хорошо. То есть угу. такое управление государством, чтобы всем стало лучше.
Ну, очень хороший
вот. Способ. Да, он стерся так же, как вот мы сегодня начинали. Я говорю, применение искусственного интеллекта и приложение искусственного интеллекта. Два похожих слова, но применений там будет дофига красивых угу. слов, а приложение самое простецкое из кнопочки.
Так.
То же самое, когда ввели слово кибернетика техническое, вот выяснилось, что это о этих самых, про транзисторы. Угу. Вот. Ну, а опять же, сегодня только в этой среде мы с Игорем обсуждали прошлое связи микроэлектроники, вот я пытался рассказать, что там самый сложный процессор в основе лежит, имеет транзистор в основе имеет затвор, то есть когда один поток, там движение в одном потоке управляют другим потоком, ну, как включатель-выключатель. Вот, самый простой компьютер – это автомат Калашникова, ты выстрелил, у тебя пошли. Выхлопные газы отодвинули затвор, у тебя выскочил следующий патрон. Все, у тебя компьютер, который умеет считать до единицы. Ты нажал кнопочку, он тебе подал один патрон. Вот, то есть интеллекта там не больше в компьютере, там просто много этих транзисторов. Вот, то есть Итак, зачем я про это вспомнил? Чудесное слово кибернетика по применениям потенциальным, когда дошло до приложений, превратилось просто в считалку. Напомню, слово компьютер произошло вообще-то от английского слова компьютер. Посчитай. То есть правильный перевод к слову компьютер – это считалка. Нет. Калькулятор – это calculate. Посчитай. Вот. А компьютер – это просто это более простое. Ну, типа… Типа считалочка, вот как-то так.
Как это есть.
Да, то есть вместо слова компьютер правильно говорить считалочка.
Буду учить ребенка так.
Да, считалочка. Вот, ну, кстати, вместо слова промптер умного, но в нейронных сетях сейчас очень модная тема, что будущее, профессия будущего – это промпт. Промпт – это настройка, команды настройки нейросети, ну, в первую очередь, это чат GPT. Так. Вот, и считаю, то есть… Настройка чат GPT называется промпт. Человек, который это умеет, оказалось, что ее еще надо, ей надо объяснить, что ты хочешь. Вот тот, кто это умеет, называется промптер. Могу подсказать, что человек, который умеет обучать чат GPT, по-русски его правильно называть жопатолог. Специалист. Вот специалист по GPT, ну какой нафиг промптер, когда он жопатолог. Кстати, через год они будут не нужны, потому что механизм начального обучения сейчас у GPT меняется.
Редкий жопатолог.
Да.
Вот. Редкий специалист.
Да-да-да, ты кем хочешь быть? Вот, а потом станешь там старшим жопатологом.
Не успеют, вот, ну, судя, потому что они испарятся. Не да.
Вот, нет, да, короче, если вернуться, то… Попытки использовать слово применение применительно ко всяким придуманным высоким технологиям, им уже 200 лет, и они там описаны, чего мы там намечтали. Когда доходит до приложений, получается считалочка, которая там умеет что-то посчитать. Еще один пример, ну, мало изученный, но, наверное, стоит его вытащить и изучить. Это пример… Я не помню, когда конкретно годы, когда был Сальвадор Альенде в Чили. Вот, но факт в том, что со своей там демократической командой экономику он развалил. При этом он пытался построить систему управления страной на основе науки. Вот. Как раз в то время был замечательный инструмент такой, Лёненький, который назывался, придумали такую системную динамику Форестера, вот, которая позволяет… Ну, любые системная динамика, инструментарий, который позволяет любой сложности задачу декомпозировать, пока она не станет понятна и пока она не превратится в вычисляемую модель и программу.
Алгоритм.
Ну, условно говоря, а это что? А это завод. А что делает? Ну, не знаю, танки. О, блин, сложно. Ну, хорошо. А это в нем что? А это в нем цеха. А что делает? Ну, вот в этом цехе делают вот такие детали. Все равно сложно. А это что? А это вот, вот этот вот кусочек текста, где из баланки делают деталь. О, классно. А что там? А на входе 5 заготовок, на выходе 4 детали, одна в брак, вот сюда заходят трое рабочих, чтобы это все получилось, вот сюда заходит там их месячная зарплата. Все. Я не знаю, что внутри квадратика, но для меня уже работает. Если я сюда подаю нужное количество деталей рабочих там, зарплат, то у меня, вернее, заготовок рабочих зарплат, у меня вот сюда будет выходить нужное количество деталей. То есть я могу внутрь, ну, то есть все, что мне непонятно, заменять квадратиком. То есть сначала завод, сюда там госфинансирование, отсюда 1000 танков. Дальше в нем цеха. И так расписывать. Вот, классно. Оказалось, у него охрененное количество плюсов у этой методологии, ну, собственно. На ней там целую философию построили, называется, изначально называется системная динамика Форестера, вот на ней построили так называемое ситуационное моделирование, потому что ты можешь еще, а что будет, если, если подать там побольше деталей, оба, побольше заготовок, оба, побольше деталей выходит, а что будет, если рабочие забухали, оба, там деталей ноль, вот, то есть меняешь, то есть на входе можно ставить рычажки, и модель начинает шевелиться, и выяснилось, что… Во-первых, она всегда ровно в той, на том уровне понимания, который понимаем мы. То есть, если мне, если я что-то понимаю глубже, ну, я этот квадратик разрисовываю, превращаю. Вот, если я его не понимаю, наоборот, укрупняю. Не знаю, как этот завод устроен. Короче, сюда деньги, отсюда танки. Вот. И оказалось, что на этой модели, первое, она адекватная. И в реальных условиях она показывает, ну, на ней можно прогнозировать. То сколько там танков выйдет, сколько денег. Второе, у нее появляются сами собой появляются условия применимости, что а если доллар прыгнет, фигак, рублей на зарплату не хватит. Угу. Вот на этой отметке все. Угу. Сидим, следим теперь за долларом, пока он не дорос. Вот. Или там реально рабочие сбухали, все, деталей не будет. Следим, чтобы водку не завозили. А значит, раз. Второе, на ней чудесно выполняют законы сохранения, втекает, вытекает. Если где-то не выполняет, значит, протекает. Смотрим, где. Ну, реально, у меня, кстати, мы когда-то этим жутко увлекались. У меня даже мы для Татарстана делали такую модель уровня республики следить за налогами. Вот. Ну, поскольку там нефтепереработка в большом количестве. Вот, оказалось, ничего там не работает, потому что вот сюда, допустим, сырая нефть, отсюда какие-нибудь там покрышки, парфюмерия, там 13 стадий, угу. каждый из которых должно кончаться налогами. Угу. Вот, у них получалось сюда сырая нефть куда-то испаряется и в офшор, потому что из офшора вытекают эти посредине, как образовались из нефти покрышки. А, непонятно. Вот, то есть, короче… Еще системная динамика Форестера предложена, ну, по-моему, в первые послевоенные годы, в середине прошлого века. Uh-huh. Вот на ней классно решались задачи, и казалось, что можно управлять таким же образом регионами и целыми странами. Вылазь, что нифига не может. Uh-huh. Первое. Это жесткие модели, так называемые. То есть, если большая часть того, что делает человек, относится к классу так называемых жестких моделей, то есть при некотором нарушении граничных условий, ну, разрушается. Uh-huh. Да, все точно так же, только доллар завтра станет не 100, а 200. Uh-huh. И как у вас там половина сходиться перестает. Вот, и вот в основе таких моделей было на моих глазах как минимум две попытки, если вы про доказательную практику. Одна – это история Сальвадора Альенде, который развалил экономику в муку. Потом пришел Пиночет, который считают диктатором от нашего, ну, я в Чили, там, когда был, с местными разговаривал, там они делятся, половина его считает злым диктатором, половина его считает спасителем экономики. Вот просто ввел, сказал, нафиг ваши эти науки, я буду uh-huh. рулить, там, исходя из своих представлений о том, uh-huh. кто вор, а кто правильный. Вот, а второй случай, когда тоже доказательная такая база сыграла против этих современных технологий, это чудесная книжка академика Моисеева. Он был первый директор вычислительного центра Академии наук СССР. Uh-huh. Вот. У него были вычислительные возможности, которые так на тот момент превосходили возможности там, мозгов людей, которые им ставили задачи. Uh-huh. Вот. Ну, то есть у тебя компьютер вдруг оказался больше, чем задача. Они стали думать, давай помоделируем, а сколько древние греки ели сыра? Да запросто, вот столько. А, соответственно, а где выращивали? О, вот так. Значит, вокруг города были вот такие поселения. И действительно, там модели согласовывались.
Можно было потом посмотреть, доходили,
что, да, что правда, вот столько сел порождали вот такой город. Соответственно, столько вина, столько... Вот, потом стали моделировать сражения, тоже получалось моделировать разный процесс, там турбулентность даже. Ну, короче, круг задач, аппетиты росли, у них все получалось. И в голове у него было, что давайте помоделируем, давайте поуправляем экономикой, давайте что-нибудь поделаем полезное для нашей советской страны. Вот, поскольку он был человек, ну, почитайте, хорошая книжка, называется «Математика ставит эксперимент», угу. вот автор Моисеев. Значит, угу. Вот, и в итоге уговорили какой-то там горком Москвы, например, горком партии, им выделили в управление автобазу. Угу. Да, автобазу на окраине Москвы. Вот за квартал, не соврать, ну, максимум за полгода, они развалили в муку просто в ноль. Вот своими научными методами. Они пришли, говорят, давайте мы вам сейчас сделаем вам счастье. Да вы какой философии? Те говорят, ну, классно, делайте. Угу. Что вам надо? Мы отчитываемся тонны километров. Не вопрос, я как в компьютер. Компьютер говорит, вообще не проблема. Берешь любую накладную, везти с точки А в точку Б, заезжаешь на МКАД, круг по МКАДу, вот у тебя тонна километра. Нет, тогда, значит, давай будем мерить по оптимальному маршруту. Вот, не вопрос, система начала считать. Отсюда до сюда, ну, так же, как в Яндексе. Отсюда до сюда можно доехать за такое время. Все, поставили в план. Все планы начали рушиться, потому что нельзя. Если она показывает, что там за 13 минут, ну, у тебя вот здесь светофор отключился, вот здесь вот объехать надо, вот ты. Ну, короче, они пытались честно поуправлять, и выяснилось, что без всяких этих ваших хваленых компьютеров, и тем более вашей хваленой кибернетики, там, нормальные опытные руководители этой автобазы как-то рулят там, хорошо ли, плохо ли, вот. А с наукой все разваливается. Значит, то есть я к чему? Вернемся к началу разговора от слова применение и приложение. Угу. Применять современные технологии, надеясь, что они сделают мир лучше, бессмысленно. Но сейчас мы живем в такое время, когда уровень приложений, то есть полезных, без всякой там философии и умных лозунгов, красивых лозунгов про красивую жизнь, без всякой философии есть круг задач, которые, ну, с помощью современных технологий можно решать принципиально не так. Ну, первая революция была Uber. Вот. Такси, ну, действительно, мир такси изменился. На улице никто не голосует. По телефону не названию, такси не ждем. То есть все время ты, да, ты видишь весь процесс, он видит себя. И, кстати, в нем, почему это нужно, вот есть одна фишка, ну, кроме там больших данных, есть одна фишка, которую внутри системы сделать можно, а в человека включить нельзя. Человек подсознательно оперирует так называемыми жадными алгоритмами. Угу. Ну, то есть, открыл холодильник, там, взял ближнее к себе яблоко. Угу. Ну, то, что мне сейчас сделать, угу, проще. На уровне даже города и такси, вот у меня, вот я, вот аэропорт, вот ближняя ко мне машина. Мне не надо давать ближнюю машину, потому что я стою в точке, где эта машина клиента найдет. Мне надо дать машину, у которой сейчас будут проблемы с клиентами, которые едят в Чистополе.
А? Ах, редиски, говорю, какого, что,
конечно, звали? А вы не замечали? Вот попробуйте простой эксперимент. Она вам пишет, что рядом с вами эконом... Нет, эконом 7 минут, комфорт там 4 минуты, а этот 3. Комфорт плюс. Блин, я тороплюсь, ладно, комфорт плюс. Вот 3 минуты. Вы ждать будете те же 7. Просто ей это выгодней, но на крок, а не вам. То есть, вот человек как бы решает жадный алгоритм, ну, ближний к себе, самый простой, самый лобовой. А система должна решать оптимизационную задачу, человек не может решать. Оптимизационная задача, даже там 2 на 2 параметра вы уже не справитесь. Ну, условно говоря, я видел, как писали простейшую систему дифферов, этот самый... Яблоко на тарелочке, то есть рука-манипулятор выглядит как магия. Бросаешь яблоко, вот так оно стоит с наклонной тарелкой, кладешь яблоко, оно должно свалиться. Она раз, и вот так подхватывает, и еще и крутит. И оно остается. То есть задача решается элементарно. Человеку не получится, потому что, блин, да это же магия. Искусственный интеллект может больше, чем мы. Он может больше, чем мы, пока он решает вот конкретную ремесленную задачу.
Ремесленную.
Вот. Значит, теперь, что он может реально сделать лучше? Вот где лежит это волшебное, да, улучшение мира? Угу. Ну, и при условии, что вы все-таки эти смыслы для России уже, да, описали, что вы знаете, что такое хорошо, что такое плохо. Вот пример из жизни, такой же Uber, только вид сбоку. Значит, 4 года назад у нас был крупный контракт во Вьетнаме, мы там торчали в Ханое. И Ханой – это примерно, ну, 150-200 километров от берега. Угу. Вот. И мы на выходные туда ездили. И я обратил внимание, что морепродукты свежайшие, прямо только что, от рыбаков, в Ханой стоят дешевле, чем в рыбацкой деревне на берегу. То есть рыбак ловит, выкладывает на рынок, у него получается дороже, чем этот же товар, который доехал до столицы и попал в ресторан, где он вообще-то должен там быть еще супер наценкой.
Раз в 10, да.
Да. А как так? Выяснилось, что там такой же Uber, только для рыбаков. Mm-hmm. То есть уходят в море две лодки, баркасы, которым лет по 50, на которых еще и отцы и деды ходили. Вот что-то там ловят, только один рыбак наловил, идет домой, а другой наловил, запускает приложение, пишет, я поймал там 3 тунца вот таких, я поймал килограмм 15 там какой-то мелкой рыбешки, я поймал там 2 осьминога вот таких, там у меня еще есть, осталось там кастрюля этих самых креветок, вот, и начинает мачиться, ему идут запросы, а я у тебя вот это возьму по такой цене, я вот это, да, и цену ставит, какой бы хотел продать, и ему приходят заявы, я у тебя вот это возьму, вот, он, то, что ему нравится, мачет, что согласен. Вот, пакует, там грязными руками подписывает, что это вот заказ Васи, это
лучший
заказ Пити. Вот, он тыкается в берег, ему приходит один платеж за все, что он К нему подходит один микроавтобус, он туда все выгружает. Микроавтобус пилит входной. Тот, кто это не сделал, он идет домой, у него деньги на счету, все. Вот. Тот, кто это не сделал, приходит домой, жена говорит: урод, там у соседа уже деньги, иди продавай. И тот садится и в рыбацкой деревне пытается рыбакам продать свежую рыбу. Значит, в чем здесь революция? Смотрите, первое, идеально с точки зрения одного жителя. Ну, для него жизнь реально улучшилась. То есть главное свойство там хорошего. То есть хорошее приложение от плохого, или там от хорошая идея от плохой, тем более от безнадежной, отличается словом удобно. Ему реально стало удобнее. Вот все, это взлетит. Ну, это уже взлетело, это уже используют. Раз. То есть реально человеку удобно.
Ага, так.
Вот, второе. То есть человеку должно быть удобно от того, что вы делаете. Ну, конкретному человеку на конкретном месте, причем, так, я говорю, почему феодализм победил рабовладельческий строй. В рабовладельческом строе надо тратиться на погонщиков, потому что раб работать не хочет. В феодализме не надо, там жена есть место. Там иди, урод, иди паши, у соседа есть что пожрать, а у нас нету. Иди паши. Вот здесь вот все просто, жена довольна. Вот день отработал, вот деньги на счету. Значит, второе, становится совершенно прозрачная логистика. Финансовые потоки, транспортные потоки, товарные потоки. Все становятся совершенно понятны точки переизбытка и недостатка. Что вот здесь, блин, нету креветок, издали возим. Вот здесь надо сделать фабрику этих креветок поближе. Вот. Иначе логистика дорогая. Здесь тупо машин не хватает. Нужно какой-нибудь автопарк завести. То есть дальше, если она попадает в руки региона, все, регион подконтрольный. То есть у вас на транспортных, финансовых и товарных потоках ложатся потоки миграционные, туристские, там уже настоящие.
Это уже управление, да.
Да, у вас становится управление. Вот все становится управляемым. Дальше, если при этом еще заглядывает налоговые, да все доходы-расходы прозрачные. Более того, даже если кто-то где-то закон сохранения нарушает и там расплачивается мимо кассы, ну, например, все-таки покупает рыбу, продает за налик. Вот, у него уровень жизни вылезет. Он же дом-то купит раньше других или машину. Вот, у него сразу выскочит, что уровень трат не соответствует уровню официального дохода. Вот, то есть ситуация становится еще и контролируемой. То есть получается этот самый большой брат все видит. То есть всем плюсы, ну, реально, жизнь можно сделать лучше, но обратите внимание, ни разу здесь никаких философских лозунгов и там красивых слов применительно к самой программе, которую внутри, не сказал. Задача программы просто считать, а не делать жизнь лучше. Хотя у нее есть оптимизационная задача, но мы уже решаем все, что я навычислял. Это человек, который сам понимает, как эту программу дальше использовать. Догадается правительство смотреть, что, блин, на этом же миграционные потоки видны. Все. Он будет управлять миграционными потоками. Не догадается, не будет. Программа тут ни при чем. Ой, слушайте, мы уже столько проговорили.
Да, вы знаете, Андрей Игоревич, и более того, с вашего позволения, наметили планы на будущее, если вы не против.
Забыл, уже вспомнил. Рассказать, как рождался WeChat, подобрать, вернее, 3-4 таких примера, типа WeChat, когда из маленькой группы энтузиастов родился проект реально мирового класса.
Да, будем очень благодарны. Думаю, что зрителям будет тоже это очень интересно.
Супер.
Андрей Игоревич, благодарствуем за крайне интересную беседу. Прям вот исписала, можно сказать, шпаргалками два листа. Вот, спасибо большое.
Да не за что.
Дорогие зрители, с вами был глубоко уважаемый Андрей Игоревич Масолович с прекрасным совершенно сегодня беседой, очень прикладной, очень замечательной.
Спасибо
мы
вам.
Мы узнали много нового, я думаю.
Дай бог, оба. Будет какая-нибудь польза. Да, точно. Я точно знал.
Филиппова Валерия, руководитель проекта «Эра».
Все. Да. Ну и всем доброй охоты.
Да, на связи.